Глава 28.
«Ты уверен, что это то самое место?» — спросил Бьорн.
«Если верить GPS, то да», — кивнул Харри, прикрывая телефон курткой. «Не только с целью защитить его от дождя, сменившего снег, но и для того, чтобы источник света не выдал их в случае, если Бор наблюдает за окрестностями. Потому что если он находился сейчас в доме, то царившая внутри темнота свидетельствовала, что именно этим он и занимается». Харри прищурился. Они нашли тропинку, проходившую частично по голой земле, и коричневые следы в тех местах, где тропинку укрывал снег, указывали, что по ней недавно ходили. Они отыскали дом всего за каких-нибудь 15 минут. Снег на земле отражал свет, и все же было так темно, что определить цвет здания не представлялось возможным. Харри предположил, что оно красное. Дождь поглотил звук их шагов, и если из дома доносились какие-то звуки, то стук капель теперь заглушал и их. «Я войду внутрь, а ты жди здесь», — сказал Харри.
«Мне нужны более точные указания. Я слишком давно не занимался оперативной работой».
«Стреляй, когда увидишь стреляющего человека, если только этим человеком буду не я», — ответил Харри, выбрался из-под мокрых низких веток и помчался к дому. Существуют определенные правила проникновения в помещение, где можно столкнуться с вооруженным сопротивлением. Харри знал кое-какие из них, а Руарбор наверняка знал все. Поэтому причин размышлять слишком долго не было. Харри подошел к двери и подергал ручку, заперто. Он отступил в сторону и два раза стукнул по двери кулаком. «Откройте, полиция!» Он прислушивался, прижавшись спиной к стене дома, но до него доносился только непрекращающийся шум дождя. Где-то хрустнула ветка. Харри вглядывался в темноту, но она казалась ему неподвижной черной стеной. Он сосчитал до 5, а потом ударил рукояткой пистолета по оконному стеклу рядом с дверью. Стекло разбилось, он просунул руку внутрь, отодвинул шпингалеты, но рама разбухла, и Харри пришлось полностью высадить ее. Он забрался внутрь и втянул в себя похожий на запах специй аромат свежих березовых дров и пепла. Харри включил карманный фонарик и отвел руку в сторону, чтобы нельзя было воспользоваться светом для того, чтобы прицелиться. Луч света перемещался по комнате, пока не выхватил из темноты выключатель возле двери. Харри нажал на него, зажглась люстра, и он поспешил встать спиной к стене между двумя окнами. Он осматривал комнату слева направо, как полагается делать на месте преступления. Харри находился в гостиной, две двери из которой вели в спальни с двухъярусными кроватями. В другом конце гостиной оборудованный под кухню уголок с раковиной и радиоприемником. Открытый камин, типичная для норвежских загородных домов мебель из сосны, сундук с орнаментом в виде роз, к стене прислонены автомат и винтовка. На столе, покрытом вязаной скатертью, подсвечник и спортивный журнал. Рядом лежат пистолет High Standard HD-22 с глушителем, два сверкающих охотничьих ножа и настольная игра «Ядзи». Все стены увешаны распечатанными на принтере листами формата А4. Харри затаил дыхание, увидев рядом с камином фото Ракели. Она была запечатлена возле зарешоченного окна, у кухонного окна в Хольмен-Колине. Этот снимок сделали, стоя прямо перед фотоловушкой. Харри заставил себя перевести взгляд дальше. Над обеденным столом висели портреты нескольких женщин. Под некоторыми из них были пришпилены вырезки из газет. А когда Харри повернулся, то увидел на противоположной стене также и другие фото. Фотографии мужчин. Около дюжины снимков, вроде как пронумерованных по рангу. Троих мужчин Харри узнал сразу. Номер один — Антон Бликс, осужденный за несколько изнасилований и двойное убийство 10 лет назад. Номер два — Свейн Финне. а ниже под номером 6 — Валентин Ерцен. А потом Харри узнал и нескольких других. Знаменитые насильники, как минимум один из них умер, а парочка отбывала срок за решеткой, насколько ему было известно. Харри прищурился, чтобы разглядеть вырезки под портретами на другой стене. Ему удалось прочитать один заголовок, напечатанный жирным шрифтом «Изнасилование в парке». На остальных вырезках шрифт был слишком мелкий. Если он подойдет ближе, то превратится в прекрасную мишень для стрелка на улице. Правда, можно выключить люстру и рассмотреть фотографии с помощью фонарика. Взгляд Харри стал искать выключатель, но снова наткнулся на Ракель. Он не видел лица женщины, но было что-то странное в ее осанке, как у хищника, поднявшего голову и навострившего уши. Она словно бы чуяла опасность там, за окном, и выглядела страшно одинокой. «Она ждала меня», — подумал Харри, — «а я ждал ее. Мы оба ждали друг друга». Харри обнаружил, что, задумавшись, сделал несколько шагов вглубь комнаты, вышел на свет и теперь был прекрасно виден всем и вся. Какого черта он творит? Он закрыл глаза. Харри ждал. Руарбор держал на мушке спину человека в освещенной комнате. Он отключил лазерный прицел, выдавший его, когда Пиа и Холли сидели на скамейке возле пруда Сметстаддамен. Капли дождя падали на деревья у него над головой, стекали с шапки. Он ждал. Ничего не происходило. Харри открыл глаза и снова начал дышать. Он читал газетные вырезки. Некоторые из них уже пожелтели, другие были сравнительно свежими. Репортажи об изнасилованиях. Имена женщин не упоминаются, только возраст, место преступления, приблизительный ход событий. Осло, Восточная Норвегия. Один случай в Ставангере. Бог знает, как Бору удалось раздобыть снимки, но Харри не сомневался, что на них были изображены жертвы насилия. А напротив — фотографии мужчин. Что это? Некий рейтинг худших или лучших насильников Норвегии? Источники вдохновения для Руарбора, люди, на которых он может равняться? Харри повернул замок и открыл дверь. «Бьорн, здесь все чисто!» И тут он увидел фотографию, прикрепленную к стене возле двери. Прищуренные от яркого солнца зеленые глаза, изящная рука, убирающая с лица медового цвета пряди, белый жилет с красным крестом, а в качестве фона пустынный пейзаж. Кая Сульнес улыбается, обнажив острые зубы. Харри посмотрел вниз и увидел те же самые черные армейские сапоги, что стояли в коридоре городской квартиры Боров. Куча камней, воины Талибана, ждущие, когда второй человек выйдет из пуля непробиваемого автомобиля. «О, Господи, Бьорн, только этого еще не хватало!» «Кая Сульнес?» — повторил в трубке глубокий, какой-то неестественно низкий голос.
«Я работаю в полицейском управлении Осло», — сказала Кая. Она включила громкую связь и сейчас осматривала полки холодильника в тщетной попытке отыскать что-нибудь съедобное.
«И чем я могу помочь вам?»
«Мы ловим преступника, серийного убийцу и насильника». Кая налила себе яблочного сока, надеясь немного поднять уровень сахара в крови, и посмотрела на часы. Вернувшись из очередной командировки, она обнаружила, что неподалеку, на улице Вибе, открыли небольшой симпатичный ресторанчик. Можно там перекусить. «Разумеется, я знаю, что вы, как психиатр, не имеете права разглашать сведения о своих пациентах, но в данном случае речь идет об уже умершей женщине».
«И что?» «Правила для всех одинаковы».
Ее, как мы подозреваем, мог изнасиловать человек, которому мы хотим помешать совершить новые преступления».
На другом конце провода наступила тишина.
«Сообщите, когда закончите свои раздумья, доктор Лондон».
Кая не знала, почему эта фамилия, название одного из крупнейших городов мира, вызывало у нее ассоциации с одиночеством. Она отключила громкую связь и отправилась с трубкой и стаканом сока в гостиную. «Ладно, спрашивайте», — разрешил психиатр, — «а там видно будет».
«Спасибо. Вы помните свою бывшую пациентку Бьянку Бор?»
«Да», — врач произнес это таким тоном, что Кая поняла, он также помнит, как она закончила свои дни.
«Когда она была вашей пациенткой, не сложилось ли у вас впечатление, что она подверглась насилию?»
«Я не знаю».
«Хорошо. Спрошу иначе. Демонстрировала ли Фрекенбор поведение, которое может указывать на...»
«Поведение пациента, страдающего психозом, может указывать на многое. И я не исключаю насилие или нападение, а также других травм. Но это все домыслы».
«Ее отец также лежал в больнице, поскольку имел проблемы с психикой. Она об этом рассказывала?»
«В беседе с пациентами мы обычно затрагиваем отношения с родителями. Но я не припоминаю, чтобы в данном случае обратил внимание на что-то особенное».
«Понятно». Кая нажала на кнопку клавиатуры, стоявшего на столе ноутбука, и его монитор снова загорелся. На застывшем кадре был виден силуэт человека, выходящего из двери дома Ракели. «А как насчет ее старшего брата Рора?»
Снова возникла продолжительная пауза.
Кая сделала глоток сока и посмотрела в сад.
«Вы говорите, что речь идет о поимке серийного убийцы и насильника?»
«Да», —
подтвердила Кая. «Когда Бьянку положили к нам, то дежурная медсестра сказала мне, что она во сне несколько раз выкрикивала одно имя. Это то же самое имя, которое вы только что назвали».
«Как вы считаете, Бьянка могла быть изнасилована не отцом, а старшим братом?»
«Чего только в жизни не случается».
«Неужели вы не задумывались об этом?»
Кая прислушивалась к дыханию собеседника, чтобы попытаться истолковать его настроение, но до ее ушей доносился только шум дождя за окном. «Бьянка рассказывала мне кое-что. Но я подчеркиваю, у нее был психоз. А в таком состоянии пациент может сказать все, что угодно».
«И что именно она сказала?»
«Что они с братом отправились в принадлежавший их семье загородный дом, и он там сделал ей аборт». Кая содрогнулась. «Конечно, это вполне могло быть лишь болезненной фантазией», — добавил доктор Лондон. «Но я помню, что она повесила над своей кроватью рисунок. Огромный орел, парящий над маленьким мальчиком. А из клюва хищной птицы торчат буквы «РОАР».
В переводе с английского это, кажется, обозначает «рев», да?»
«Поначалу я тоже именно так истолковал эту надпись».
«А впоследствии?»
Кая услышала, как врач тяжело вздохнул. «Когда пациент неожиданно лишает себя жизни, то невольно начинаешь заниматься самоедством. Ты думаешь, что допустил роковую ошибку. Все понял абсолютно неправильно. Незадолго до смерти Бьянки мне показалось, что ее состояние улучшается. Я поднял свои старые записи, чтобы понять, где же именно дал маху. И обнаружил, она дважды сказала мне, что они убили ее старшего брата. А я списал это на бредни психопатки».
«А они это кто?»
«Она сама и ее старший брат».
«Как это понимать? Рор помогал убить самого себя?»
Роар Бор опустил приклад винтовки, оставив дуло на ветке. Человек, которого он держал на прицеле, скрылся из освещенного окна. Бор прислушивался к звукам окружавшей его темноты. Дождь, Шорох шин по мокрому асфальту совсем близко.